Вечерний свет выкрасил белоснежные складские здания на длинной улице в бронзовый цвет. Якоб догоняет Маринуса. На перекрестке они сворачивают в переулок костей, минуют колючку и попадают в душный, темный, заваленный ящиками сарай.
«О, похоже, совсем вы и не торопились, так?»
— говорит Герритсон, сидя на мешке.
«Где?»
— Якоб видит свой ответ. «Мешок — это Сиако. Его симпатичное лицо на полу, в луже крови, губа разбита, один глаз полностью заплыл, и он не подает признаков жизни. Вокруг деревянные щепки, осколки бутылки и разбитый стул. Герритсон становится коленями на спину Сиако, связывая рабу запястье. Позади Якоба и доктора помещение склада заполняется прибежавшими людьми.
«Матерь Божья!» — восклицает Контуоми. «И Оливер Херовый Кромвель, ты только глянь!»
Японские свидетели по-своему выражают шок от увиденного на своем языке.
«Развяжи его!»
— Маринус приказывает Герритсону.
«И держись от меня подальше!» «А, ты мне не начальник, не, клянусь богом!» «Развяжи его сейчас же!» — рычит доктор. «Или когда твой камень в мочевом пузыре станет таким большим, что ты будешь ссать кровью и орать, как маленький мальчик, требуя литотомии. У меня, клянусь моим богом, рука случайно дрогнет, что приведет к трагичным, медленным и болезненным последствиям». «Это наш долг», — заявляет Герритсон, — «выбить из него все дерьмо».
Он отходит в сторону.
«Ты выбил из него жизнь», — заявляет Ива Ост.
Маринус передает свою трость Якобу и становится на колени рядом с рабом.
«Нам что, смотреть надо было?» — спрашивает Фишер. «Как он нас убивает?»
Маринус развязывает узел, с помощью Якоба переворачивает Сиака на спину.
«Но директора В это не порадует», — хмыкает Ари Грот. «Да кто ж допустит, значит, такое обращение с собственностью компании?»
Вопль боли вырывается из груди Сиаку и затихает. Маринус кладет свой сложенный камзол под голову Сиаку, что-то бормоча избитому малайцу на его языке, и осматривает разбитую голову. Раб резко вздрагивает, и Маринус с перекошенным лицом спрашивает.
«Почему в ране разбитое стекло?» «Как я сказал», — отвечает Фишер, — «если вы слушали, он пил украденный ром». «И сам на себя набросился?» — восклицает Маринус. «С бутылкой в руке?»
«Не я вырвал у него бутылку», — заявляет Герритсон, — «чтобы его же и огреть ею».
«Черный пес пытался нас убить!» — кричит Фишер. «Молотком!» «Молотком? Ломом? Бутылкой? Вы бы получше продумали свою историю!» «Я не потерплю!» — взвивается Фишер. «Эти инсинуации, доктор!»
И Латту приносит носилки. Маринус говорит Якобу.
«Помогите, домбуржец!»
Секита веером разгоняет в стороны домашних переводчиков и смотрит на все с нескрываемым отвращением.
«Это и есть Суяко!»
Первое блюдо ужина чиновников — сладкий суп из французского лука. Ворстенбосс ест его в недовольном молчании. Он и Ван Клифф вернулись на Дэдзиму в бодром расположении духа, но все улетучилось, когда они узнали об избиении Сиако. Маринус все еще в больнице, занимается многочисленными ранами малайца. Директор даже освободил Купиду и Филандера от их музыкальных обязанностей, сказав, что нет у него сегодня настроения для музыки. Так что заместителю директора и капитану Лейси приходится развлекать компанию впечатлениями от нагасакской резиденции владыки Сацумы и ее внутреннего убранства. Якоб подозревает, что его начальник не верит безоговорочно Фишеру и Герритсону в их версии происшедшего на складе ящиков. Но сказать об этом равнозначно тому, чтобы поставить слово чернокожего раба выше слов белых чиновников и матроса. Такой прецедент, Якоб представляет ход мыслей Ворстенбосса, может стать дурным примером для всех остальных слуг и рабов. Фишер из осторожности не участвует в беседе, чувствуя, что незыблемость его поста старшего клерка в опасности. Когда Ари Грот и кухонный служка подают пирог с олениной, капитан Лейси посылает своего слугу за полдюжины бутылок ячменной браги, но Ворстенбосс не обращает на это никакого внимания. Он бормочет: «Что же Маринус так задерживается?» и отправляет Купидо в больницу с наказом привести доктора. Купидо исчезает на долгое время. Лейси предается военным воспоминаниям. Каждая фраза отшлифована и на месте. Рассказывает, как сражался плечом к плечу с Джорджем Вашингтоном в битве при Банкер-Хилле. И успевает съесть 3 порции абрикосового пудинга, прежде чем в столовую, хромая, входит Маринус.
«Мы потеряли всякую надежду», — говорит Ворстенбосс. «Что вы присоединитесь к нам, доктор?» «Треснутая ключица», — начинает Маринус, усаживаясь. «Раздробленная локтевая кость, сломанная челюсть, расщепленное ребро. Не хватает 3 зубов, ужасные синяки по всему телу и особенно на лице и гениталиях. Часть коленной чашки отделена от бедренной кости. Когда он вновь пойдет, будет хромать так же ловко, как и я, и прежнего лица у него уже не будет, как вы видели сами».
Фишер пьет брагу Янки, как будто он ни при чем.
«Значит, жизни раба?» — спрашивает Ван Клифф. «Ничего не угрожает?» «Сейчас нет, но не исключаю возможной инфекции или лихорадки». «Сколько времени?» — Ворстенбосс ломает зубочистку. «Он будет поправляться». «Пока не выздоровеет. До этого я рекомендую облегчить его обязанности».
Лейси фыркает.
«Здесь все обязанности рабов легкие. Да зима, что клеверное поле». «Раб изложил вам?» — спрашивает Ворстенбосс. «Версию о случившемся». «Я надеюсь, — говорит Фишер, — что наше с Герритсоном свидетельство более весомо, чем просто версия случившегося. Урон, нанесенный собственности компании, должен быть расследован, Фишер».
Капитан Лейси обмахивается шляпой.
«В Каролине мы бы обсуждали компенсацию хозяевам раба со стороны господина Фишера. После, как полагается, установления всех обстоятельств дела. Доктор Маринус, а почему раб не пришел на перекличку? Он живет здесь столько лет и знает правила».
«Виноваты эти столько лет».
Маринус накладывает себе пудинг.
«Они сказались на нем и довели до нервного срыва».
«Доктор, вы...»
Лэйси смеется, кашляет, поперхнувшись.
«Вы бесподобны. Нервный срыв? Что за этим последует? Депрессия у мула, тоска у курицы».
«Усяка жена и сын в Батавии», — говорит Маринус. «Когда Гейсберт Хеммей привез его на Дедзиму 7 лет тому назад, его семью разделили. Хэмми обещал Сиаке свободу в обмен на верную службу по возвращении на Яву».
«Хе, если бы я имел $1 за каждого нигера, — восклицает Лейси, — испорченного опрометчивым обещанием вольной, я бы купил всю Флориду».
«Со смертью директора Хэмми, — возражает Ван Клифф, — умерло его обещание».
«Это весной Даниэль Сниткер сказал Сиако, что сдержит это обещание после торгового сезона».
Маринус набивает свою трубку табаком.
«Сиако поверил, что поплывет в Батавию свободным человеком через несколько недель и настроился на получение свободы по прибытии Шенандо». «Слово Сниткера, — говорит Лейси, — не стоит и бумаги, на которой он так ничего и не написал». «А вчера, —
продолжает Маринус, задержавшись с ответом, потому что раскуривал трубку,
— Сиако узнал, что обещания больше нет, и надежда на обретение свободы разлетелась вдребезги». «Раб остается здесь, — говорит директор, — на мой срок службы. На Дедзиме мало рабочих рук». «А чего тогда делать удивленный вид?» — доктор выдыхает клуб дыма. «Слыша о его душевном состоянии. 7 + 5 равняется 12, насколько мне известно. 12 лет. Сиаку привезли сюда 17-летним. Он уедет отсюда 29-летним. Его сына продадут задолго до его возвращения, а жена будет жить с другим. «Как я могу отказываться от обещания, которое никогда не давал?» — возражает Ворстенбосс.
«Точно и логично», — подает голос Петер Фишер.
«Мою жену и дочерей», — заявляет Ван Клифф, — «я не видел 8 лет».
«Вы заместитель директора».
Маринус находит на рукаве пятнышко засохшей крови.
«Вы здесь, чтобы заработать деньги. А Сиако раб, и он здесь, чтобы его хозяевам жилось легче». «Раб — это раб», — декламирует Петер Фишер. «Потому он и делает рабскую работу».
«А может быть, нам, — говорит Лейси, прочищая ухо ручкой вилки,
— устроить театр, чтобы поднять ему настроение? Мы могли бы поставить Отелло, например».
«Разве мы не уходим?» — спрашивает Ван Клифф. «От сути дела.
Сегодня раб попытался убить 2 наших коллег».
«Да чего точно сказано!» — говорит Фишер. «Если мне будет позволительно добавить».
Маринус сводит большие пальцы.
Сиака отрицает, что атаковал нападавших на него.
Фишер откидывается на спинку стула и заявляет канделябру.
«Сиако говорит, что никоим образом не провоцировал 2 белых господ». «Этот почти убийца, — утверждает Фишер, — самый черный-причерный лжец».
«Черные точно лгут», — Лейси открывает табакерку. «Как гуси срут слизью».
Маринус ставит свою трубку на подставку.
«Зачем Сиаку атаковать вас?»
«Дикарям не нужны причины», — Фишер сплевывает в плевательницу. «Такие, как вы, доктор, сидят на ваших там собраниях, согласно кивая, когда какой-то просвещенный негр в парике и жилетке рассказывает вам об истинной стоимости сахара в нашем чае. Я вырос не в шведских садиках, а в суринамских джунглях, где видишь негров в естественных для них условиях. Получить сначала один такой...»
Петер Фишер расстегивает рубашку, чтобы показать 3-дюймовый шрам над ключицей.
«И тогда рассказывайте мне, что у дикаря есть душа только потому, что он может выучить божьи молитвы, как любой попугай».
Шрам производит впечатление на Лейси.
«Как вы получили этот сувенир?» «Когда восстанавливал силы в добром согласии», — отвечает Фишер, глядя на доктора. «Плантации, что в 2 днях похода вверх по течению Комевейни от Парамарибо. Мой взвод отправили туда, чтобы очистить этот район от беглых рабов, нападавших мелкими бандами. Поселенцы называли их бунтарями, а я — паразитами. Мы сожгли много их гнезд и бататовых полей, но сухой сезон вынудил нас уйти. В аду ничуть не хуже, чем в той дыре. Все мои солдаты заболели бери-бери лишаем. Черные рабы, работавшие на плантации, решили воспользоваться нашей слабостью и на рассвете 3-го дня подкрались к дому и атаковали нас. Сотни предателей вылезли из своих засохших нор и скатились с деревьев. С мушкетом, штыком и голыми руками мои люди и я храбро защищались. Но когда мне по голове врезали дубиной, я потерял сознание. Должно быть, прошло много часов. Очнулся я со связанными руками и ногами, и челюстью, как это сказать, не на месте. Я лежал в ряду раненых в кабинете дома. Кто-то молил о пощаде, но ни один негр не понимал самого смысла этого слова. Появился вожак рабов и приказывал своим мясникам вырезать сердца людей для пира в честь их победы. Они делали это...» Фишер взбалтывает содержимое стакана. «Медленно, предварительно не умертвив жертву».
«Какое варварство и злость!» — восклицает Ван Клифф.
«Ничего святого!»
Ворстенбосс отсылает Филандера и Ве вниз за бутылками рейнского вина.
«Мои несчастные товарищи, швейцарец Фуржо, Дейонет и мой самый близкий друг Том Изберг, им пришлось вынести Христовы муки. Их крики будут преследовать меня до самой смерти, как и смех черных. Они складывали вырезанные сердца в ночной горшок в нескольких дюймах от того места, где лежал я. Комната воняла, как скотобойня. Воздух почернел от мух. Стемнело, когда пришла моя очередь. Я был следующим, но не последним. Они распластали меня на столе. Несмотря на мой страх и ужас, я притворился мертвым и молил Бога быстро забрать мою душу. Один из них сказал «Сонде гос либи каба, микеви либи дентара даго тайтамара». Это означало «Солнце садится, и они оставят этих двух псов на следующий день». Уже гремели барабаны, все жрали и совокуплялись, и мясникам никак не хотелось такое пропускать. Тогда один мясник пригвоздил меня к столу штыком, как бабочку булавкой, и я остался на столе без сторожа.
Насекомые зловещим нимбом вьются вокруг канделябра. Ящерица цвета ржавчины сидит на лезвии ножа для масла Якоба.
Тут я начал молиться Богу, чтобы он дал мне силы. Наклонив голову, смог ухватиться за штык зубами и медленно вытащил его. Крови вылилось немерено, но я вытерпел и не потерял сознание. Обрел свободу. Под столом лежал Йоссе, мой последний выживший солдат из взвода. Родом из Диландии, как и клерк де Зуд.
«Ну надо же», — думает Якоб, — «какое совпадение».
И Йоссе был трусом, хотя мне неприятно об этом говорить. От ужаса не мог сдвинуться с места, и мои доводы с трудом и не сразу победили засевший в нем страх. Под покровом ночи мы покинули плантацию «Добрые намерения». 7 дней голыми руками пробивали себе тропу сквозь этот зеленый ад. У нас не было еды, кроме опарышей в наших ранах. Много раз Йоссе просил меня бросить его умирать, но честь приказывала мне защищать этого слабака-зеландца от прихода смерти. В конце концов, благословение Господу, мы достигли форта Сомельсдик, построенного на месте слияния Коммевейни и Коттики. Мы были скорее мертвы, чем живы. Мой командир позже признался мне, что поставил на мне крест. Не сомневался, что я протяну лишь несколько часов. «Никогда нельзя недооценивать пруссаков», — сказал я ему. Губернатор Суринама наградил меня медалью, и через 6 недель я повел 200 человек на плантацию. Славная месть пришла к этим паразитам, но я не тот человек, чтобы бахвалиться своими достижениями.
Ве и Филандер возвращаются с бутылками Рейнского.
«Весьма назидательная история», — говорит Лейси. «Я салютую вашему мужеству, господин Фишер».
«В ту часть, где ели опарышей», — замечает Маринус, — «вы немного переложили брюле». «Неверие доктора», — слова Фишера адресованы руководству, — «вызвано теплыми чувствами к дикарям. Прискорбно говорить об этом».
«Неверие доктора», — Маринус разглядывает ярлык на бутылке вина. «Естественная реакция на хвастливую чушь».
«Ваше обвинение», — возражает Фишер, — «не заслуживает даже ответа».
Якоб обнаруживает на руке островки комариных укусов.
«Рабство, возможно, для кого-то несправедливо», — говорит Ван Клифф. «Но никто не опровергнет факта, что все империи строились на этом».
«Ну тогда пусть дьявол», — говорит Маринус, вкручивая в пробку штопор, — «забирает все эти империи». «Какая необычная фраза», — качает головой Лейси. «Странно слышать ее из уст колониального служащего».
«Экстраординарно», — соглашается Фишер. «И показательно, если не сказать якобинская».
«Я не колониальный служащий. Я врач, ученый и путешественник». «Вы охотитесь за богатством», — говорит Лейси, — «милостью Голландской империи».
«Мои сокровища ботанические», — хлопает пробка. «Богатство я оставляю вам».
«Как это просвещенно, экстравагантно и так по-французски. Эта нация, кстати, тоже познала опасности отмены рабства. На Карибах воцарилась анархия.
Плантации разграбили, людей развесили по деревьям, а когда Париж вернул негров в цепи, испаньолу они уже потеряли.
«А в Британской империи, — говорит Якоб, — рады отмене рабства». Ворстенбосс оценивающим взглядом смотрит на своего некогда любимчика.
«Британцы, — предупреждает Лэйси, — всегда строят какие-то козни, как время еще покажет». «А те граждане ваших северных штатов, — добавляет Маринус, — которые понимают...
«Эти янки-пиявки, жиреющие на собираемых с нас налогах!»
Капитан Лэйси взмахивает ножом. «В мире животных, — вступает Ван Клифф, — побежденных съедают те, кто оказался нужнее природе. Рабство более милосердно, если сравнивать. Низшие народы живут в обмен на их труд».
«Что за польза от съеденного раба?» — спрашивает доктор, наливая себе вина.
Напольные часы в парадном зале отбивают 10 раз.
«Хоть я и недоволен произошедшим на складе ящиков, Фишер»,
— Ворстенбосс объявляет принятое решение.
«Я соглашаюсь с тем, что ваше с Герритсоном действие — самозащита».
«Я клянусь», — Фишер склоняет голову, — «у нас не было другого выхода».
Марина скривится, глядя на бокал вина.
«Отвратительное послевкусие».
Лэйси разглаживает усы.
«А что вы скажете о своем рабе, доктор?»
«Милату такой же раб, как и ваш первый помощник. Я нашел его в Джафне 5 лет тому назад, избитого и оставленного умирать бандой португальских китобоев. И пока он выздоравливал, острота ума юноши убедила меня предложить ему место моего ассистента. Я плачу ему деньги из собственного кармана. Он может бросить работу, когда захочет, получив и деньги, и письменные рекомендации. Может ли хоть один человек на Шинандо похвастаться тем же?»
«Индусы, надо признать», — Лэйси идет к горшку для отправлений, — «копируют цивилизованные манеры очень хорошо. Я перевозил на Шинандо и жителей Тихоокеанских островов, и китайцев, так что знаю, о чем говорю. Но африканцы...»
Капитан расстегивает пуговицы бриджа и отливает в горшок.
«Рабство для них — наилучший вариант. Как только отпустишь их, они через неделю умирают с голоду, если не идут убивать белые семьи ради содержимого их кладовых. Они живут только настоящим, не умеют планировать, не знают фермерства, не способны что-нибудь изобрести или выдумать».
Он стряхивает последнюю каплю и заправляет рубашку в бриджи.
«Запретить рабство?»
— капитан Лэйси чешет шею под воротником.
«Все равно, что запретить священное писание. Черные произошли от Хама, развратного сына Ноя, который даже лег в постель со своей матерью. Посему род Хама проклят. Это же написано в 9 книге Бытия, ясно как день. И сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих».
Бытие, глава 9, стих 25.
«Белые же произошли от Иофета. Да распространит Бог Иофета, Ханаан же будет рабом ему».
Бытие, глава 9, стих 27.
«Или я лгу, господин Дезут?»
Все собравшиеся поворачиваются к племяннику пастора. «Эти приведенные вами стихи спорны», — говорит Якоб.
«Значит, клерк называет слова Божьи, — язвит Петер Фишер, — спорными?»
«Мир был бы счастливее без рабства», — отвечает Якоб. «И...»
«Мир был бы счастливее», — хмыкает Ван Клифф, — «если бы на деревьях росли золотые яблоки». «Дорогой господин Ворстенбосс», — заключает капитан Лэйси, поднимая бокал, — «ваше рейнское превосходно. Его послевкусие — чистейший нектар».